В нашей недельной главе говорится о заповеди пожертвований, но не обыкновенных рядовых пожертвованиях, которые мы привыкли. Обычно, когда говорится о пожертвованиях, имеется в виду, что когда есть нуждающиеся люди, их нужно обеспечивать. Я даю им либо деньги, либо еду, либо то, что им требуется. В нашей же недельной главе говорится о том, что мы должны делать, когда мы собираем урожай. Сказано в стихе 22-23 главы: «Убэкцирхэм эткцир арцехэм», когда вы будете собирать урожай, «ло техалэ пэатсадха», не собирайте, не срезайте краев ваших полей. Также мы знаем, что мы должны оставлять нищим то, что падает с наших вагонов или то, что падает из наших снопов, то есть то, что остается с краев полей, и то, что остается в углах, и то, что падает со снопов, мы должны оставлять нищим. И в прошлой недельной главе это тоже упоминалось. Здесь это упоминается еще раз. И мудрецы, конечно же, задаются вопросами, почему это должно повторяться. Мы знаем, что в Торе ничего просто так не появляется. Мы знаем, что есть... На самом деле, сама эта форма пожертвований странна. Было бы проще сказать, что мы должны собирать все, но потом, если есть нищие, я должен их обеспечивать. Эта форма пожертвований довольно непонятна. Во-первых, потому что, что если мое поле находится в очень богатом районе? Я выращиваю мое зерно внутри Садового кольца в Москве. У меня моя ферма в Беверли-Хиллз. Там нету вокруг бедных. А бедным добираться оттуда очень далеко и неудобно, и дорого. И тогда какой смысл мне оставлять это там? Также понятно, что если есть заповедь давать пожертвования, то сказано, что пожертвования необходимо давать самым лучшим, самым красивым способом. Когда я кому-то помогаю, я должен это делать способом наиболее легким для того, кто получает мою помощь, для того, чтобы не утягощать его жизнь еще больше. Здесь я заставляю бедного человека идти на мое поле, находить, это могут быть громадные поля, ему нужно находить то, что я там где-то оставил, ему нужно идти от одного края до другого. Вдоль этой дороги уже все собрали, теперь ему нужно идти на обратную сторону этого громадного поля и так далее. И самый главный вопрос в том, что когда у нас есть пожертвование, которое дается таким образом, то нет никакого механизма для того, чтобы убедиться в том, что эта помощь попадает в руки к тем, кто действительно в ней нуждается и кто ее заслуживает. Мы знаем, что когда я даю кому-то пожертвование, то в Торе, во-первых, сказано, что в каждой общине должны быть люди, которым доверяют, которые отвечают за фонды для неимущих. И сказано, что для того, чтобы руководить этими фондами, нужно найти уважаемого человека, которому люди бы доверяли и верили. Поэтому чаще всего в общинах синагоги, раввины в синагоге лично отвечают за эти фонды. И здесь, например, у нас в Балтиморе есть организация «Ахават Исраэль», которая помогает очень многим нищим. Это еврейская организация, которая дает людям еду, одежду и так далее. Я лично знаю людей, которые в ней работают. Кстати говоря, это все благотворительные волонтеры. В этой организации практически нету никакого overhead, нету зарплат, которые они платят. Это все люди, которые жертвуют свое время. И они, я знаю, проверяют каждого человека, кто присылает им запросы, чтобы знать действительно, кто это, откуда он, что он делает и так далее. Почему он вообще нуждается. Это необходимо, потому что мы знаем, к сожалению, вокруг нас много историй того, как люди злоупотребляют благотворительными фондами, программами соцобеспечения, сейчас сколько статей выходит о том, как были фонды, которые были предназначены для помощи пострадавшим от короны, а эти деньги в миллионах долларов были прикарманены кем-то, даже неизвестно кем. И поэтому Тора обязывает нас следить, чтобы деньги действительно не попадали в неправильные руки. Больше того, если есть человек, который просит у меня помощи, но я знаю, что он будет тратить эти деньги на запрещенные вещи, я не имею права давать ему. Если есть наркоман, который просит у меня деньги, и я знаю, что он потратит эти деньги на свои наркотики, по закону Торы я не только не могу, я не имею права давать ему эти деньги, потому что я буду ему вредить. В таких случаях я должен купить ему еду. Если он хочет еду, я должен пойти купить ему конкретную еду и дать ему еду. Или я должен сделать какие-то другие преграды того, на что он может физически потратить эти деньги. Здесь же, когда говорится о том, что оставлено на поле, никаких этих механизмов преград вообще нету. Кто хочет, может идти. Откуда я знаю? Может быть, человек, который будет собирать эти колосья, он на самом деле совсем не нуждающийся. Может быть, он уже насобирал эти колосья на 20 других полях до этого. А вот человек, который действительно нуждается, из-за этого их не сможет взять к себе. Это какая-то совершенно непонятная система пожертвований. Опять же, непонятно вообще, зачем Тора нам говорит о том, что мы должны это делать. Было бы проще, если бы Бог нам сказал: собирай все, продавай, а эти деньги давай нищим, или само зерно давай нищему в твоей общине, в твоем городе. Тора совершенна, и законы Торы совершенны. Нам только нужно понять, почему. Я вам скажу, что целый ряд законов Торы нам кажутся в современном мире совершенно несправедливыми, но это просто потому, что наше понимание справедливости сформировано тем, к чему мы привыкли. Есть вещи, которые окружают нас всю нашу жизнь, и мы считаем их справедливыми просто потому, что мы их принимаем за данное. В то время как на самом деле, если мы посмотрим, а кто сказал, что они справедливы? И даже есть целый ряд несправедливых вещей, но так как мы к ним привыкли, то мы их считаем справедливыми. Так вот, вопрос о лекет шикха и пеа, вопрос о том, что оставлено на поле несобранным, или то, что упало, когда мы собирали урожай. Почему же мы должны оставлять это для нищих? На самом деле, когда мы говорим о пожертвованиях, пожертвования должны исходить из доброты. Доброта сама по себе не может быть ничем ограничена. Это необузданное чувство. Если человек добр, то он будет давать все всем, даже не рассматривая, достойны ли они этого, нуждаются ли они в этом, помогают ли это им или нет. Добрые люди все время всем делятся. Поэтому мы часто должны, если мы видим, что мы слишком добры, а такое тоже может быть, мы должны использовать то, что в Каббале называется гевура, строгость, для того, чтобы оценить, а правильно ли мы делаем, что мы вообще даем человеку что-то. Пожертвование цдака основано на идее доброты. Проблема в том, что технически доброта даже не всегда может привести к хорошим результатам. И доброта должна быть ограничена, потому что если, как пример, который мы приводили, если человек наркоман, и ты ему даешь деньги на его наркотики, постоянно даешь, 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 ты поддерживаешь его вредную привычку. Поэтому ты ему добро не делаешь, твоя доброта не делает добро. Я, кстати, в разговоре с кем-то совсем недавно обратил внимание, что в русском языке получается очень странно, потому что в русском языке есть слово «добро» и «доброта», которые однокоренные слова, но «доброта» – это не всегда добро, а «добро» – не всегда доброта. То же самое, как «злость» и «зло». «Доброта» может привести ко злу. «Доброта» и «злость» – это две разные вещи. В русском языке «добро» и «доброта», «зло» и «злость» – это однокоренные слова, которые имеют совершенно разные значения. По-английски это совсем не так. На иврите это совсем не так. По-английски добро – это good, доброта – это kindness. Это два совершенно разных слова. Зло – это evil, злость это anger. Это совершенно разные слова по-английски. На иврите тоже зло – это ра, а злость – это каас. Но на русском языке почему-то появляется иногда такая путаница. Так вот, доброта, которая является источником моих пожертвований, иногда должна быть обуздана строгостью, потому что я должен посмотреть, стоит ли давать деньги этому человеку, использует ли он их в правильных источниках и так далее. Но при том, что в целом я понимаю, что доброта должна иметь свои преграды, доброта должна быть в какой-то мере ограничена, также мы должны понимать, что доброта в чистом виде имеет свои преимущества. В Торе есть такое понятие «коль гапошет яд нотним ло». Каждый человек, который просит, мы ему даем. И мудрецы говорили иногда, что они дают пожертвования всем, кто просит, просто потому, что они не хотят, чтобы Бог рассматривал их так же скрупулезно, их действия, как они рассматривают других людей, поэтому они дают каждому, кто у них просит. Есть споры о том, правильно это или нет и так далее, но, по крайней мере, мы должны понимать, что такая позиция существует. Я помню, рассказывал Геннадий Боголюбов, который, по крайней мере, до недавнего времени был одним из самых богатейших людей на Украине. Он говорил, что раввин в Днепропетровске, Шмуль Каменецкий, привел его как-то в столовую для бедных, для нищих, которая была в их синагоге. И он показал ему, что любой человек может прийти, и мы ему здесь бесплатно даем еду. Геннадий Боголюбов, будучи продуктом советской жизни, говорит, откуда ты вообще знаешь, что это люди, которым нужно помогать? Может быть, сюда приходят люди, злоупотребляя твоей добротой? Шмуль Каменецкий ему сказал, скажите мне, вы бы в эту столовую пришли покушать просто для того, чтобы злоупотреблять моей добротой? Геннадий Боголюбов говорит, нет. Если люди приходят, значит, им это нужно. Закон говорит, что нам необходимо в большинстве случаев аккуратно относиться к кому мы даем деньги. Но безграничные пожертвования в какой-то мере тоже должны где-то иметь место, потому что доброта должна быть в том числе ничем не ограничена. И вот это как раз это и есть доброта. Сказано, что самый высокий уровень пожертвований – это уровень пожертвований, когда ты не имеешь никакого контроля над тем, кто получает деньги. Если человек приходит ко мне и просит деньги, я имею контроль над тем, дам я ему деньги или нет. Я имею контроль над тем, кому я даю деньги, сколько я даю денег. Если я даю деньги на какой-то фонд, где, опять же, есть человек, которому мы доверяем, и этот человек отвечает за то, чтобы деньги были правильно распределены, я косвенно имею голос, как эти деньги распределены, потому что я избираю, кому дать, в какой фонд эти деньги поступят. Если я оставляю на своем поле зерно или колосье, я не имею ни прямого, ни косвенного, никакого голоса в отношении того, кто получает эти деньги. Это самое высокое пожертвование, это самый высокий уровень цдака, который есть. Потому что у меня нет никакого контроля. Мы хорошо знаем, что, к сожалению, если мы уже говорим о злоупотреблении, здесь у нас в США самые большие фонды для пожертвований были использованы людьми. Для чего? Потому что это давало им силу, это давало им влияние в обществе. Люди, которые отвечают, эти громадные фонды отвечают за миллионы долларов, они могут их распределять, как они хотят. Они деньги в свой карман не кладут, мы это хорошо понимаем. Они честно распределяют эти деньги, но они их распределяют. От них зависит, на какую организацию эти деньги пойдут. От них зависит, кого они наймут на определенный проект. Это сила. Человек, который дает пожертвования, имеет определенную силу. Когда я оставляю колосья на своем поле, у меня этой силы нету. И теперь еще одна очень важная сторона. Получать подаяние людям, как правило, стыдно. Люди, как правило, чувствуют себя неудобно, если они получают у кого-то эти деньги. Если я иду к человеку и прошу у него деньги лично, это очень неудобно. Если я иду в какой-то фонд, это
менее неудобно, но все-таки неудобно. Если я иду на какое-то поле, я даже не знаю, кому это поле принадлежит, и человек, который владеет этим полем, даже не знает, что я туда пришел, это намного более удобное распределение пожертвований. Есть еще что-то другое здесь. Человеку стыдно получать бесплатно деньги без работы. Здесь, конечно же, этот человек не сеял и не пахал. Но, по крайней мере, сам тот факт, что он прикладывает работу, собирая эти колосья, это делает его хоть немного причастным к работе, ему из-за этого меньше стыдно. Поэтому, несмотря на то, что большая часть пожертвований в иудаизме всегда распределяется таким образом, что мы очень аккуратно рассматриваем, кому они идут, либо мы должны смотреть очень аккуратно, либо мы должны давать в фонды, которые скрупулезно разбираются, кому действительно нужны деньги, чтобы этими фондами не злоупотребляли. Но при всем при этом есть также часть наших пожертвований, которая предусматривается таким образом, чтобы мы не могли нигде и никак заниматься распределением этих фондов. Принципиально. И мы понимаем, что могут быть из-за этого злоупотребления, конечно. Но мы готовы, по крайней мере, часть, это небольшая часть, но это часть наших пожертвований, мы готовы ее давать таким образом, зная, что может быть злоупотребление. Только для того, чтобы дать возможность этой неограниченной доброте хоть как-то проявиться. И поэтому, когда говорится о законах в нашей недельной главе, о них упоминается сразу после того, как говорится о пожертвованиях, и потом говорится о пожертвованиях на праздники. И вроде бы, причем здесь это предложение, вдруг одно предложение втискивается между жертвоприношениями и тем, как в храме отмечаются праздники, втискивается это одно предложение о том урожае, которое остается на поле. Мы теперь понимаем, это и есть пожертвование. Что такое пожертвование? Пожертвование – это то, что я отнимаю от себя и отдаю на что-то святое. Отдаю кому-то другому, Богу. Отдаю на духовные нужды. Сказано, что материальные нужды другого человека есть твои духовные нужды. Для меня материальные нужды моего соседа – это мои духовные нужды. Поэтому, когда есть человек, которому нужна помощь, и я помогаю ему, давая пожертвование, я, делая пожертвование другими способами, имея возможность распределять эти деньги, смотреть, куда они пойдут, заставляя его хоть немножко чувствовать себя неудобно, это все показывает на, с одной стороны, не высший метод давания пожертвований, а с другой стороны – что я все-таки сам от этого тоже что-то получаю. Это не стопроцентное пожертвование. А вот когда я оставляю урожай на поле, вот это высшее пожертвование. И теперь мы понимаем, почему это здесь повторяется второй раз. Мы знаем, что в Торе нет ничего, что написано просто так, что написано зря или что написано для красного словца. Почему же, при том, что в прошлой недельной главе уже говорилось о всех этих заповедях, это повторяется здесь. И причем это предложение, оно повторяет написанное в прошлой недельной главе буквально слово в слово. Зачем? Наши мудрецы, один из ответов, который они дают, это то, что это упоминается здесь, когда говорится о жертвоприношениях, именно для того, чтобы подчеркнуть, что это одна из форм жертвоприношения. Мы видим потрясающую вещь по официальной статистике. Я сейчас цифры не помню, но в западном мире, в Америке, в Европе, в Израиле религиозные люди любой религии, ну, мы сейчас говорим о, скажем так, монотеистических, то, что называется Abrahamic religions, те, которые пошли от Авраама. Мы говорим о иудаизме, христианстве и мусульманстве. Те, кто верит в одну из этих религий, по крайней мере, а других я просто не знаю, дают в несколько раз больше пожертвований на каждый заработанный доллар при изучении того, как это сравнивается с людьми, которые называют себя не религиозными или не соблюдающими, или не верующими. Почему это? Давайте посмотрим на парадоксальный мир. Детей много, в семьях намного больше из-за этого расходов. Из-за этого меньший процент матерей работает вообще или работает на полную ставку. Школы, мы не можем посылать своих детей в государственные школы. Нам нужно посылать в еврейские школы, которые платные. То есть расходов больше, денег меньше, и пожертвования они дают больше. Как это получается? И ответ именно вот в этом. Потому что наша религия и наша культура приучает нас к пожертвованиям. Если вы посмотрите в русском языке пожертвование, которое было в храме, и пожертвование как цедака, charity, это одно и то же слово. По-английски это не так. На иврите терума, и то можно назвать трума. Но идея в том, что эти оба слова, эти оба термина связаны. Я беру что-то от себя и даю кому-то другому. Человек в западном современном мире привык все делать. Для чего? Для себя. А если он что-то делает для общества, почему это? Потому что я хочу быть в лучшем обществе. Я хочу приукрасить свой круг, свой мир. Я хочу оставить своим детям лучший мир. Правильно? То есть все равно все приходит к себе все равно. Почему я должен быть честным, чтобы со мной люди были честными? Почему я должен хорошо себя вести, чтобы меня любили? Почему я не могу воровать, что детям говорят? Ну ты же не хочешь, чтобы у тебя воровали, так ты тоже не воруй. А, то есть опять все упирается в меня. Все приходит к тебе. В религиозной среде такое не говорят детям. Я не должен воровать, потому что Бог сказал. А что значит Бог сказал? Я делаю что-то не для себя. Идея того, что я делаю что-то не для себя, является краеугольной идеей всего иудаизма. Когда я говорю ребенку, ты не можешь воровать, врать, убивать, потому что так написано в Торе, это значит, что даже если тебе никакой пользы от этого нету, все вокруг будут воровать, все вокруг будут врать, выгоды у тебя не будет никакой, но ты не должен это делать. И вот это есть вообще основная идея иудаизма, идея пожертвования отсюда пошла, именно поэтому пожертвования в храме, о которых здесь говорится, это такая важная идея, важная концепция в еврействе, хоть у нас сейчас храма и нет, но мы постоянно об этом говорим. И также пожертвования, которые мы даем другим людям, также бывает разным. И здесь говорится о том пожертвовании, которое я даже никак не могу вообще контролировать. Пожертвование, которое я никак не могу от него получить никакую пользу, даже эмоциональную пользу, даже похлопать себя по плечу, что я такой молодец. Я оставил колосья или какой-то урожай на поле, на следующий день пришел, его нету. Может быть, олени съели. Может быть, вор какой-то пришел, все это забрал. У меня нет никакого понятия, кто это взял. Я даже не могу получить эмоциональное удовлетворение от того, что я сделал. И это самое лучшее, что может быть. И я знаю, что Игорь наверняка поставил бы камеру, там, которая бы снимала все, что происходит, а потом специально смотрел. А если пришли олени и это кушают, вы ничего не можете делать. Это не ваше.